Приятное утро на Урюпинск FM.
Сегодня у нас в гостях секретарь Урюпинской епархии и благочинный Урюпинского округа священник Алексей Маслов, или отец Алексей. Все правильно?
Да, доброе утро всем.
Доброе утро, отец Алексей. Очень приятно вас слышать, приятно, что вы все-таки приехали, потому что я, честно, боялась, что все-таки мы с вами сегодня не встретимся. Итак, давайте, наверное, самый важный вопрос, по поводу которого я вас позвала. Вот я знаю, что у вас сейчас есть какая-то новая организация, называемая молодежная группа, правильно?
Структура церковной жизни, иерархии делится так. Есть епархия, которая состоит из приходов. Вот при каждом приходе должен быть у священника помощник, молодой человек, который должен помогать организовывать направление молодежного служения.
Давайте, знаете, как-то немножечко поточнее, какая там возрастная группа, то есть что делают?
Ну, то есть, да, с какого возраста?
Каждый желающий может прийти в храм, да, и вступить в
это. Абсолютно, каждый молодой желающий человек.
Молодой — это до какого возраста?
Ну, кто
считает себя молодым?
Кто, да? В душе действительно тоже считает себя молодым.
Ну, вот у меня, допустим, сыну 8 лет. Он как бы носит крестик, он крещеный, потом у меня будет отдельный вопрос по поводу его крещения, естественно. Uh-huh. И вот он всегда вот там боженька, где-то там, показывает вверх. И вот он, 8 лет.
8 лет для него оптимально — это воскресная школа.
Uh-huh. А что делают молодые люди вот в этой группе? В чем суть состоит? То есть это участие в православных, в праздновании православных праздников, да, еще чего-то?
Нет, не только. Вот как раз-таки мне бы хотелось здесь сказать о том, что если молодой человек желает войти в это молодежное православное движение, это отнюдь не означает, что его оденут в длинные, в черные одежды и заставят бесконечно молиться, поститься и делать поклоны. Ничего подобного. Это возможность послужить современному обществу, возможность через призму православия, общаясь с молодыми людьми, со своими сверстниками, немного дать иную оценку каким-то качествам молодого человека. Вот задача именно заключается в этом. Не для того, чтобы научить каким-то религиозным обрядом, но чтобы не заставить, а помочь молодому человеку по-другому оценить свой внутренний мир.
Урюпинск FM. Все получится. 107.8 FM.
Продолжаем наше общение. Сегодня у нас в гостях секретарь Урюпинской епархии, благочинный Урюпинского округа, священник Алексей Маслов, или отец Алексей. Вы знаете, у меня лично такой вопрос, отец Алексей. Все помнят наше атеистическое советское прошлое, да, когда не верил никто, то есть когда там чуть ли не крестили подпольно. Вот.
Когда рушили церкви, делали химические склады.
Когда рушили церкви, когда считалось нормальным, в принципе, не верить. Да? И сейчас, когда почему-то, я не побоюсь этого слова, сейчас стало модно верить. Может быть, это прозвучит грубо, но это на самом деле есть так. И когда всевозможные наши мужи, да, каких-то высоких чинов, они ходят в церковь, вот это вот, я считаю, что показушническо там крестить.
Я даже знаю, что люди, женская половина, покупают себе новую обувь, чтобы сходить в церковь, что вот видите, я вот...
Да, это по всем городам. У нас в Урюпинске точно так же, когда я приходила, видела кучу людей, которые вот буквально там 2 года назад не верили, и вот они сейчас стоят там. Вот, отец Алексей, хотелось бы спросить ваше отношение именно к этим людям. То есть это как?
Ну, знаете, я сам-то лично не застал советское время, о котором мы сейчас говорим, но я знаю из рассказов тех пожилых людей, которые жили в это время, я бы не сказал, что тогда не было верующих людей. Если бы тогда не было верующих людей, то вряд ли бы сейчас появились молодые люди, которые служат священниками, приходят в монашество. То есть современные верующие люди. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что сейчас уже, по-моему, бесполезно говорить о том, что сегодня модно быть верующим человеком. Я бы, наверное, сказал наоборот, что вера в современном мире у современного человека — это реальный подвиг. Ну, сами себе представьте.
Вы сказал, истинная вера, понимаете? Вот, когда она на самом деле есть.
Нет, подождите. А если у человека нет истинной веры, то вряд ли он сможет приходить на двухчасовые богослужения регулярно в субботу вечером, в воскресенье утром, вот, соблюдать положенные посты, подходить к исповеди, очищая свою совесть, свою душу на исповеди. Мне кажется, это еще больше подвиг, чем в то время, о котором мы говорим, советские годы.
Я не соглашусь с вами, это сейчас также часть имиджа, понимаете? Вот у многих политиков, например, еще у кого-то, то есть им, пусть это не очень...
Нет, давай сравнивать современную жизнь с советскими временами, то в Советском Союзе был более аскетический образ жизни, чем сейчас.
Меня интересует другое, почему те же самые люди, да, вот, если ты веришь, что тебе мешало там верить в этом Советском Союзе? То есть, а сейчас вдруг...
Нет, подождите, можно мне вот привести из Евангелия пример один. То есть наряду с явными учениками, апостолами у Иисуса Христа, были тайные ученики, такие как Иосиф, который после распятия Христа пришел и смело попросил тело распятого Христа у Пилата. Никодим из первосвященников. Это были тайные ученики, которые явно тоже боялись своего окружение высшего, которому они принадлежали, иудейскому. Но, тем не менее, они в определенный момент сбросили весь этот страх и стали открыто служить уже распятому, а затем воскресшему Христу. И вот говорить о том, что эти люди раньше были неверующими, а теперь ради моды вышли в свет, мне кажется, это слишком огульное могло бы быть осуждение таких людей.
Вот вы знаете, я смотрел фильм, мне очень как бы он такой произвел глубокое впечатление, фильм «Остров», где...
Да-да-да, продолжи.
Фильм «Остров», где вот главный герой как бы молился для себя в таком уголке, без всей атрибутики, там вот всего этого модных нарядов. Вот это там действительно была искренняя вера. Сейчас я смотрю на современное служение, что там как бы обличие там стоит таких денег, все эти вот наряды, украшения, и чем дороже, чем круче, людям, многим верующим вокруг есть нечего.
Вы знаете, этот вопрос еще задавали великому учителю Вселенской Церкви, святителю Иоанну Златоустому. Это 4 век по Рождестве Христовом. Город Константинополь. Вот у него облачения реально были из золота, облачения были драгоценные, сосуды богослужебные были, если как мы сейчас скажем, драгметалл. И ему тот же самый вопрос сказали: вы посмотрите, что творится вокруг и что происходит у вас в соборе. На что святитель Иоанн Златоуст сказал, что глупо думать, что это принадлежит мне или кому-то еще из священнослужителей. Но во что облачается священнослужитель и то, чем пользуется в храме, это принадлежит Богу. Поэтому, если человек позволяет себе приобретать автомобиль стоимостью 5 и выше миллионов, строить себе дом личный, который, может быть, превосходит несколько домов многоэтажных
по стоимости
и по внутреннему убранству, какой-то всего-навсего человек, то неужели то, что принадлежит удел, который принадлежит непосредственно на земле Богу, должен быть нищенским или каким-то убогим, позорным? Сами подумайте об этом. Мне понравилось в одном городе, когда предприниматели вдруг обратили внимание, в каком плачевном состоянии находится храм в их городе. Они пришли к батюшке и сказали: знаете что, вот нам стало совестно, у нас дома двери многократно лучше и дороже, чем у вас центральные ворота в храме. Поэтому мы вот решили собраться и каким-то образом переменить.
Нет, вы, видимо, не поняли вопрос, да, потому что когда идет облачение храма, то есть ворота, купола,
все,
да, это как бы, да, здесь принадлежащее, как вы говорите, к Богу, да, а вот именно атрибутика непосредственно, ну, как правильно сказать, священников, служителей церкви, да, когда вот ряса, кадила, состоящая из таких там дорогих вещей, зачем?
Так кадила – это часть богослужебной принадлежности, которым совершается богослужение Богу.
Насколько я понимаю, даже святой Грааль был деревянным.
Знаете, я хочу спросить другое. Вот я вчера буквально читала много статей по поводу, ну, все это понятно, убранство, еще что-то, да, богатое. Когда сейчас много известно случаев, подарки, да, тем же самым, не хочу ошибиться, извините, там, батюшке, еще кому-то, когда дарят мерседесы, как те же самые предприниматели, когда дарят
ауди. Ну, это волеизъявление все-таки нет, каждого,
нет,
да.
Нет, волеизъявление. Опять-таки, вот я тебе сегодня рассказывала эту ситуацию о том, что был такой ответ, что, ну, как же, я же вот путешествую по России, мне же утварь не на чем возить. Вот эти вот случаи, когда там часы какие-то, да, там, за миллион, вот как?
Здесь немножко не соглашусь
нет,
с тобой.
Это, когда, это не единичный случай.
Когда у нас мужчина дарит какой-то своей девушке...
Ты не сравнивай девушку и русскую православную церковь.
Я не сравниваю, я говорю о волеизъявлении, что можно подарить кому угодно и что угодно.
Можно
да.
принять дорогой подарок, а можно не принять. Понимаешь?
Дают, тут... бери.
А, бьют, беги. Тут тоже двояко. Давайте...
Нет, ну подождите, если действительно дарит, то что можно сказать в ответ? Вот приведите мне пример, предложите.
Нет, знаете, там было много комментариев по поводу того, что, а что там, на российской Ниве не ездится, или а что там, ну, УАЗе.
Просто российскую Ниву, может, не подарили.
Вот я тоже думаю так, если подарит российскую Ниву, я знаю священников моих товарищей, которые растекают на российской Ниве.
Нет, я, знаете, я все-таки...
И тоже на подаренной, кстати. Возможность дарителя здесь учитывается.
Хорошо.
А не, так скажем, заказ или интерес ожидаемого подарка.
Ну, вот то, что, конечно, возможность дарителя, а потом бы, если очень дорогой подарок, а почему его не перевести в помощь там нуждающимся?
Да. Совершенно верно. Опять-таки, тот человек, который дарит очень серьезный и дорогой подарок церкви или священнику непосредственно, или конкретно приходу в общее пользование. Обычно такие люди занимаются и реальной благотворительной деятельностью, оказывая помощь конкретно нуждающимся людям. Либо священник может согласовать с этим человеком и сказать, а не против вы были бы, если бы можно было бы произвести некий обмен, что-то купить подешевле, тот же самый автомобиль или еще что-то, а разницу мы используем на такие-то нужды. Но я опять-таки уверен, что когда эта мысль будет озвучена, то этот благотворитель или меценат, он обязательно покроет и ту нужду, которую озвучит священник. А вот те, кто постоянно в интернете делают вот эти свои высказывания, они просто уже заезжены, ничего нового там прочитать или написать невозможно. Это те люди, которые сами пальцем не пошевелили ни для церкви, ни для священника, ни для своей страны. Я уверен в этом больше, чем уверен. И уж тем более не для тех, кто нуждается реально в этой материальной помощи. А вот о том, о чем вы сейчас меня спрашиваете. Вот нужно спросить конкретно у этих людей, что ты сделал по отношению к тем, кто действительно нуждается. Даже, может быть, не конкретно в деньгах, а просто вниманием, своими руками, своими талантами, чем ты помог, чтобы голословно, бесконечно вот поливать грязью тех людей, которые совершают эти добрые поступки.
Нет, ну, грязью их никто как бы не поливает, те, кто... Здесь идет обращение к тем, кто принял эти подарки, как их верное распределение. Сейчас вы, конечно, ну, подкорректировали, что есть вопросы, что вот можно получить, там, раздробить его на части и отправить в нужное русло. Про себя скажу, как предприниматель нашего города, я регулярно оказываю содействие нашему молодому спорту. Это вид спорта борьба.
Прекрасно.
Да, то есть, ну, как бы отношение к церкви, вы меня, конечно, извините, но я... как священнослужение там, как вот истинную веру в настоящей церкви не вижу. То есть я вижу, что человек, который верующий, он может и дома помолиться. А церковь я сейчас, ну, может быть и грубо, но какой-то шикарный, такой неплохой бизнес. Я сейчас обосную свое выражение. Угу. Я христианин. Не могу сказать, к счастью или к сожалению, христианин. Меня родители покрестили. У меня жена христианка. У нас рождается сын Максим. Мы ведем его в церковь покрестить. А нам озвучивают стоимость, сколько это стоит. Если бы мы отдали его в ислам, его бесплатно, ну, как бы, или в буддизм, или еще. Почему в церкви сейчас, в настоящий момент, висит перечень услуг? Я могу понять люди, которые приходят, ну, не знаю, там, венчаться, а тем более развенчиваться. Но посвящение в христианство, на мой счет, должно быть просто безвозмездным.
Я могу уже отвечать?
Да.
Это, наверное, одно из наиболее грустных, с чем приходится сталкиваться вот в церковной
жизни. Все-таки больше больной вопрос при посвящении, как это правильно называется, христианству, когда чистое дитя отдают именно этой вере.
Так, я вот сейчас теперь... Угу. Вот опять-таки настолько старый изъезженный вопрос, к сожалению. Но, тем не менее, если он так беспокоит еще до
очень
сих пор...
Очень беспокоит меня, да.
Во-первых, это не прескурант цен, это называется пожертвованием.
Но это, оно принудительное.
Нет. Во-вторых,
обязательное.
Я скажу вам так, что московская практика это уже на корню запретила. Вот, чтобы был какой-то перечень с указанием стоимости пожертвования. Это, но это вызвало, с другой стороны, негодование со стороны самих верующих людей. Потому что многие восприняли это как оскорбление в своей нищете.
Нет, никто же их не запретил, им добровольно оставить.
Ну вот видите, насколько разно психологически к этому человек относится, по-разному.
Одно дело я пришел так, и отдал вот, сам, а другое дело я вижу стоимость, написанную, напечатанную на принтере,
а
на четвертом
вот
листочке.
Суть вопроса. Каждый священник может каждый месяц вывешивать отчет о потраченных финансах, в которые включают в себя строительно-ремонтные работы, восстановительные работы, свет, отопление, налоги, которые он платит за своих сотрудников. И вы увидите, что разница между тем, что жертвуют люди вот через это пожертвование, и тот уровень затрат ежемесячный несопоставимо меньше. И все только благодаря тому, что находятся люди, которые являются спонсорами, вот может выжить приход и еще как-то пытаться развиваться.
Отец вот... Алексей, вы очень грамотно уходите от вопроса.
Нет, я ни в коем случае не ухожу от этого вопроса. Теперь вот я вам объясняю, что если вернется первоначальная возможность со стороны прихода как общины выделять свою десятину ежемесячную, то совершенно отпадет надобность давать некую рекомендацию финансовую. Понимаете, в чем речь?
Да, десятина
община,
посредственно вот, всего населения?
Или... Нет, прихода, конкретно прихода. Вот на данный момент в городе Урюпинске существует 3 прихода. Угу. Вот, но должна быть у людей мысль о том, что приход это действительно община, в которой люди друг друга знают. Не просто вот пришли на праздник или воскресный день на богослужение, кого-то уже привыкли видеть, где-то промелькнуло незнакомое лицо, но чтобы со временем люди тесно входили в общение друг с другом. Вот из прихода должна получиться именно такая община, действительно знающая друг друга людей. И вот когда такая община сформируется, возможно, у людей появится более ответственное отношение к своему храму.
И, ну, если, скажем...
И вот, вытекая из этого, появится желание уже осознанно десятую часть реально своего дохода жертвовать на развитие своего прихода, своего храма. И отнюдь не нужно обязательно там от 10 тысяч приносить 1000 рублей в храм. Можно напросто...
Ну, десятина, да, это образное понятие.
Да, можно просто-напросто брать расходы приходские.
И 10% от чистого остатка, который у тебя остается на другие нужды.
Кто-то, допустим, платит за свет. Не один, а несколько человек. Кто-то платит за воду, кто-то за газ, за тепло. Кто-то обеспечивает всем необходимым для богослужения, в том числе облачение, богослужебная утварь, просфоры, вино, которое необходимо для совершения божественной литургии, для причастия. И тогда... Само собой, священник только скажет спасибо, что вы избавляете нас от этой, можно сказать, второстепенной задачи.
Как вы
служения священнослужителя.
К сбору денег именно за крещение.
Я отношусь к этому, как относится любой священник в современном положении вещей.
Ну, вот представляете, у меня вырастает...
Вы же... Мой... Нет, подождите, я же не себе эти деньги беру.
Я не говорю, что берете их себе.
Вот, эти деньги, и любой священник, он не себе их берет. У него столько, так скажем, дыр финансовых, вот
вы поймите,
которых...
Мы вас не обвиняем.
Мы не обвиняем вас или просто... церковь вообще. То
так
есть
я, это как бы а хочет... я не считаю себя виновным. Я пытаюсь вам пояснить, что если... Этого не будет, на данный момент само общество к этому не готово еще.
А тебе представляете?
Вот человеку легче знать, сколько нужно пожертвовать за что-то. Ему так легче на данный момент. Но я еще раз подчеркиваю, что мы надеемся, что мы подойдем к такому моменту жизни, когда человек станет проявлять сам, вот как скажет, почему в церкви хуже, чем у меня дома.
Знаете, вот я представляю момент, когда у меня вырастает мой мужчина, сын, и говорит, что, слушай, папа, как я вот вообще вот, ну, вот в церковь там вот, ты не ходишь, а я вот с мамой хожу, почему вот христианство? Я ему что скажу? Да мы за тебя заплатили, и ты стал христианином?
Ничего подобного. Он стал христианином, потому что над ним совершили таинство крещения.
За деньги.
Не за деньги.
Дима.
Не за деньги.
Меня настолько лет мучает этот вопрос, я его не единожды задавал.
Нет, но я могу вам предложить, давайте так, вы в том храме, в котором вы крестили, подойдите, нет, подойдите к батюшке, скажите, верните мне, пожалуйста, то, что мы вам пожертвовали за крещение, потом уже добровольно, тихонько придете и положите их в кружку. Может быть, вам так станет легче.
Вот однозначно, так бы мне стало легче, и я, скорее всего, больше оставил бы денег,
так, а
чем
вот я увидел
надпись
сейчас
на стене.
Да. Самую главную вещь, которую, надеюсь, вас немножко обрадует. Вот, когда вы видите вот эту табличку с рекомендацией пожертвований...
Рекомендация.
Да, это рекомендация, это не цена.
Пожелание.
Вот. Внизу всегда написано, что человек при желании, обращаясь к священнику, всегда может исполнить все на благотворительной основе. А потом уже, хочет человек или не хочет, он тайно, не тайно придет и сделает свое пожертвование. Потому что все равно человек, вот вы сами понимаете, что вы бы не смогли, ничего не пожертвовав. Вы не сможете, и другой человек так не сможет.
Да, я помню, я, несмотря на свое как бы убеждение, читал частично Библию, и некоторые шикарные фразы, как «не оскудеет рука дающего», я помню.
Приветное утро!
Сегодня у нас в гостях секретарь Урюпинской епархии, благочинный Урюпинского округа священник Алексей Маслов или отец Алексей. К сожалению, час не вмещает всех тем, потому что действительно разговор очень интересный. Давайте, отец Алексей, коснемся той темы, что уроки православной веры, как там, основы, да, православной веры в школе, в университетах, еще где-то. Вот ваше мнение, вы сегодня сказали в начале часа, что теперь в четвертом классе это обязательно, да, стало, то есть в начальной школе?
Да, это касается только общеобразовательных школ. Вот остальные учебные заведения, это уже... по желанию. Вот там действительно это делается как факультатив.
Ну вот,
либо встреча, беседы.
Является ли это ошибкой?
Во-первых, я хотел бы сказать, что это не основа православной веры, а основа православной культуры. Это большая разница. Вера – это основа, если бы это были основы православной веры, то это было бы непосредственно учение культу православия. А основа православной культуры – это попытка рассказать детям, почему раньше было так, почему раньше строили храмы, почему раньше открывали монастыри, почему раньше люди таким образом заложили основу для нашего государства, а сегодня мы так живем. Это культурологический предмет, который включает в себя не только основу православной культуры, он состоит из нескольких модулей. Он включает основы буддизма, иудаизма, ислама, общемировых религий и основы светской этики.
Хорошо, а как быть, например, если вот у ребенка, да, вера ислам, то есть он учится точно так же в общем классе, то есть ему нужно ходить на эти уроки?
Нет, он по... Не он, а его родители пишут заявление на то, чтобы их ребенок мог изучать основы ислама.
А кто будет преподавать ему?
Это уже об этом должна заботиться школа. Об этом заботится государство.
То есть, в принципе...
Это не церковное внедрение.
принципе, родитель имеет право...
Только так осуществляется выбор
этого модуля.
А если
родители просто против этого учения, этого предмета, будет это какое-то гонение?
Нет, конечно.
То есть, ну, допустим, конечно, кто-то... Нет. Я не хочу, чтобы мы...
Для
вот...
Для этого есть предмет «Основа светской этики», который
корректно
направлен действительно научить корректно человека, если на данный момент у него или у его родителей, так скажем, близко к атеистическому миру воззрению.
Ну, или пастафарианцы.
Да, или вот научиться жить со своим мировоззрением в окружении тех людей, у кого иное мировоззрение.
Ну, я считаю, что самое главное не навязывать другим людям, да, чтобы да. Вот...
Хорошо, сейчас вот я сегодня новость, которую не дочитала, да, о том, что у нас РЖД задумали новый проект вместе с Русской Православной Церковью, о том, что в поездах дальнего следования будут звучать записи передач об истории христианства и программы на философские темы.
Так.
Вот, на ваш взгляд, это не является нарушением Конституции, потому что у нас все-таки государство-то светское?
Нисколько. Вот смотрите, когда я еду в автомобиле, я включаю радио. Если мне нравится передача или музыка,
как же в поезде?
Я его слушаю. Если мне не нравится, я его просто выключаю. Но я ничуть не испытываю насилия над собой, когда по радио что-то звучит.
В машине вы едете того,
что
один.
Мне нравится.
А если в купе вы едете, там вас 4 человека или 2, да? Ну,
так.
Вот, и, например, вы хотите слушать это, да? То есть, ну, не то, что там, ну, вам как бы идет и идет, да, вам интересно. А рядом сидит, например, рьяный атеист, да, или еще кто-то. Как быть, вот?
Я думаю, что эти люди между собой смогут договориться, что слушать им или не слушать. Вот я здесь совершенно не вижу никакой причины.
Ну да, с криками «Аллах Акбар» или «За Христа», да, у них будут разборки там в купе в этом.
Нет, ничего подобного.
Ну, ты знаешь, разные люди есть абсолютно.
Согласись? Подождите, ведь мы же живем по соседству и с мусульманами. Вы где видели, что кто-нибудь выходил
меня
во двор и орал
«Аллах Акбар»?
Меня
интересует, а почему именно записи вот об истории христианства, а не об истории там просто российского государства, еще чего-то?
А это неотделимо будет.
А как же у нас Русская Православная Церковь и...
Великие русичи до крещения Руси.
До крещения Руси. Но тогда нужно будет там всю правду говорить и о жертвоприношениях, и в том числе детских, человеческих жертвоприношениях.
Тогда и о крестовых походах, о инквизиции, о темных веках.
Это католичество. Это западное христианство.
А крещение Руси огнем и мечом?
Нет, ну это важно. Это просто...
А кто-то сейчас жалеет о том, что Русь приняла крещение? Что мы сейчас сидим, спокойно разговариваем на русском языке, имеем свою культуру, которая единственная еще пока держится, и человека оставляет еще быть человеком.
Ну, вот здесь, да,
здесь,
это,
конечно,
наверное, единственное, с кем
да.
я соглашусь, чем соглашусь, что да, только вера оставляет нас быть людьми. И, знаете, я много читал про все эти вот вещи, и когда я нашел, что в древней книге мертвых в Египте были, как бы, первая заповедь была «он не убил», вторая «он не украл». И это сейчас очень схоже с нашими заповедями современными. А супруга, когда у меня очень верующий человек, она с сыном поехала в Грецию и попала на Олимп, приехала, представляешь, вот там восседали боги. Я говорю, представляешь, говорю, Олеся, даже тогда вера людей останавливала от чего-то плохого. Неважно, чему поклоняются люди, главное, чтобы они при этом оставались людьми.
Вот знаете, что вот я хотел бы...
Чтили свою культуру.
По этому плану сказать, вот «не убей, не укради» — это заповеди Ветхого Завета. Это жизнь человечества до Рождества Христова в историческом периоде, в светском, до нашей эры. А вот когда началась жизнь человечества после Рождества Христова, то апостол Павел говорит о том, что... Вот эти вещи, как «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», «не завидуй», «не желай», это те вещи, о которых верующему человеку думать нельзя. Для него настолько уже высока планка, что на это даже нельзя тратить свои мысли, а развиваться, приближаясь ко Христу. Высота Нового Завета несопоставима с тем, что он,
ну, я имел
было
в Ветхом
Завете.
Сравнение, что люди и раньше верили в разных богов, но как бы заповеди были схожими.
Людям всегда нужно верить во
поэтому
что-то более.
Вот представьте,
сильное, чем
какая высота должна была бы быть в человеческом обществе сегодня, в обществе, которое знает Христа воскресшего. У нас бы не было бы просто необходимости бороться с коррупцией, с насилием, потому что это не должно быть даже просто в головах у людей.
Не бывает рая на земле, тогда, понимаете, обращаются в самые сложные, наверное, моменты жизни, да, когда у тебя уже, грубо говоря, совсем припирает, вот, или в каких-либо других таких тоже ситуациях.
Не всегда, не всегда. Вот, иногда это... Человек чувствует...
Каждый приходит по-своему?
Абсолютно. Вот сколько есть людей, столько есть и путей человека к Богу. Нет ни одного, ни у одного человека нет одинакового пути к Богу.
Сегодня у нас в гостях был секретарь Урюпинской епархии благочинной Урюпинского округа священник Алексей Маслов. Слушайте нас, я думаю, вы еще спасибо, что пришли к нам в гости. Вот. Приходите к нам еще, я вас буду еще звать.
Пожелания слушателям?
Да, пожелания.
Благодарю за возможность и лично с вами пообщаться. Очень приятно. Ну и тех, кто нас слушал. И хотелось бы действительно остановиться на этой высокой ноте, что не убей, не укради. Такого не должно быть просто даже в наших мыслях. И уж тем более в делах. А развиваться... и стремиться к воскресшему Христу Спасителю, и не обращать на весь мусор, который окружает и церковь, и веру нашу православную, и целое наше сильное, пока еще сильное государство. Любить свое государство. Святой праведный Кронштадтский говорил так, что невозможно любить Бога и любить Царство Небесное, Небесное Отечество, если человек не умеет по-настоящему любить свое земное Отечество. Через любовь к земному Отечеству мы будем воспитывать в себе любовь и к Царству Небесному.
Ну и мы до свиданьки с вами, до завтра. Хочу сказать, что Максим должен приехать в четверг, поэтому еще завтра я буду задавать вам свои вопросы от компании Oltex стоимостью 100 рублей на баланс телефона. Надеюсь, я вам не сильно надоел за эту неделю. Максим, скорее возвращайся, я уже устал просыпаться так рано утром.
Ах, вот даже как! Всем удачного дня, всем всего хорошего, верьте и продолжайте верить, и тогда все будет хорошо.